Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем наш разговор о целях и методах психологических тренингов. Напомню, что на предыдущем уроке я постаралась в общих чертах рассказать о том, какими особенностями обладает этот современный метод обучения. Сегодня я хочу начать обсуждение этого вопроса с размышления о том, что есть наш ум и сознание. То есть с того, к чему прикладывается работа на психологических тренингах. Потому что любое обучение, в том числе и самообучение, если оно на самом деле действенное и результативное, опирается на сознательное или бессознательное, то есть преднамеренное или интуитивное обращение именно к этим феноменам человеческой личности и индивидуальности – уму, сознанию и бессознательному. Поэтому настройтесь немного пофилософствовать. Обычный человек осознает себя лишь частично. Он осознает происходящее благодаря уму. Ум – только часть сознания. Сознание на уровне ума. Именно эта часть решает, что хорошо для нас, а что плохо, что надо делать, а что нет, и пытается контролировать наше поведение. Но контроль в ситуациях, требующих спонтанного действия, невозможен. Хотя в ситуациях, не требующих ничего, кроме болтовни, жестикуляции, ну, или известного алгоритма поведения, ум с этой задачей вполне справляется. Мы можем решить не гневаться, не тревожиться, не скучать, не ругаться с тещей, быть счастливыми и благодушными, расслабленными и естественными, не курить, делать утром зарядку. Решить можем. И что? За этими решениями нет силы. Ум – самая бессильная часть нашего сознания. Ум может решать, но у него нет силы воплотить в жизнь свои решения. Почти вся сила и энергия находится в подсознании. И реальное осуществление всех наших действий осуществляется именно подсознанием. Эта часть имеет энергию, энергию наших желаний, энергию «хочу», но она полностью слепа. Она не может решать. Мы сознательно принимаем те или иные решения, но исполняет их наше бессознательное. Ум пытается контролировать работу подсознания, но полный контроль невозможен. Часть сознания ума не может контролировать целое. И возникает конфликт между нашей сознательной и бессознательной частью. Конфликт между мыслью и желанием, мыслью и действием. Вы можете пытаться усилить контроль над своими желаниями и действиями. Но чем более вы в этом преуспеете, тем более искусственными, шизофреничными, фальшивыми и лицемерными вы станете. Вы будете искать и примерять к себе всевозможные роли и маски, и в конце концов потеряете свое подлинное бытие. Выйти из этого конфликта можно двумя путями. Первый – это убрать контроль ума и превратиться в целостное, но бессознательное животное. Способов тут немерено. И алкоголь только один из них. Второй – сделать бессознательное сознательным, осознать его и осознать работу ума. Нужно увидеть и пережить внутренние конфликты, осознать их. Это и откроет дорогу сознательному, сознательному на гораздо более высоком уровне, чем сознание ума. Возможность же перепрограммировать ум так, чтобы уменьшить конфликты между ним и бессознательным, а именно этим и занимаются многие направления практической психологии, нейролингвистическое программирование и прочее, это только отсрочка, заметание мусора под ковер. Ведь человек все равно остается бессознательным по отношению к этим видоизмененным программам. В процессе осознавания бессознательное растворяется в сознательном. В этом исчезает наша обусловленность внешним и автоматизм реакций. Мы становимся более свободными и цельными. Внутри у нас все меньше и меньше конфликтов. В пределе мы осознаем себя не как тело, не как ум, не как совокупность представления о себе, а как сознание, которое было, есть и будет всегда. К слову сказать, очарование опасности и риска в том и состоит, что нет времени на размышления. Мы вынуждены действовать сразу, спонтанно. В эти моменты вместо мысленной жвачки происходит осознавание себя в спонтанности, вне ума. И мы потом долго вспоминаем эти моменты, как моменты подлинной жизни. Подлинная жизнь – это жизнь в спонтанности, вне контроля представлений, которые стали барьером между нами и миром. И существуют психологические направления, которые ставят именно это главной задачей на своих занятиях, психологических тренингах. Они тренируют, создают условия для осознанного отношения к своей жизни, а значит, ответственного. На таких занятиях часто требуется такое выполнение упражнений, чтобы оценивающий ум не успевал включиться, зафиксировать что-то, стать барьером. Поэтому многие техники дают практически мгновенный эффект за счет снятия фиксации ума, идущих от представления о значимости тех или иных объектов. А когда мы не цепляемся за что-то внешнее, умирает все то, что не ты. Ну и человек мало-помалу попадает в центр сознания. Так обеспечивается постепенное движение от бессознательности к осознанности. Ну, если, конечно, правильно этим пользоваться. А правильно – это значит просто исследовать, осознавать себя, не стараясь чего-либо получить, привязать что-то к каким-то ожиданиям, причинам и следствиям. Хочу также на всякий случай сказать, что это вовсе не призыв отказаться от ума или чего-то еще. Речь идет об отказе к привязанности и обусловленности ими, от отождествления себя с ними. Вопрос ведь простой. Или ты владеешь своими представлениями, или они владеют тобой. Или ты имеешь знания, или знания имеют тебя. Либо ты ешь курочку, либо курочка ест тебя. У многих из нас есть такой стереотип, убеждение, которое мы выносим чаще всего из детства, в котором нас, маленьких людей, убедили, читай, запрограммировали, что свои негативные чувства, эмоции нельзя выставлять наружу. Нас убедили, что надо вести себя хорошо, быть послушными мальчиками и девочками, не капризничать, не плакать, не требовать, не шалить, не кричать. И еще много-много всяких «не». Стоп! У кого-то появилось раздражение на эти все мои слова? Или гнев? А как же иначе, думают эти люди? Против чего она выступает? Так вот, я не сторонник показных истерик и принародного выяснения отношений. Нет. Только в детстве очень часто других инструментов у родителей не было, кроме как вынужденного подавления в своих детях негативных эмоций. Почему? Потому что у ребенка еще нет возможности пока по-другому с ними справляться. Но вытесненные в бессознательную область негативные чувства все равно руководят нашим поведением. Они в нас все равно есть. И хочешь не хочешь, пробиваются наружу. Шило в мешке не утаишь. Но беда совсем не в этом. Это естественный этап развития в детстве. Но вот когда уже взрослый человек таким же методом пытается быть хорошим, это беда. Это неврозы, это депрессия, это несчастная жизнь человека, заваленного грудой неразрешенных внутренних конфликтов, обид, ревности, зависти и всего прочего, что принято называть грехами, смертными. Мы их сами заталкиваем внутрь себя с таким же ожесточением, с каким иногда наши родители делали это в нашем детстве. Но человек вырос. У него много что изменилось в жизни. Он уже сам обеспечивает себя материально. Он уже сам выбирает, что ему есть, что читать и во что одеваться. Он уже сам воспитывает своих детей, а своими эмоциями управляет, как глупый маленький ребенок, запихивает их в себя, свято веря, что он поступает правильно и порядочно. Так вот, с этой наивной привычкой прятать от мамы порванную рубашку в свой портфель взрослому человеку надо прощаться. И это то очень важное, рациональное, разумное зерно, которое нам и предлагается на некоторых тренингах личностного роста. Без этого, как правило, не обходится ни один приличный тренинг. Даже самый что ни на есть манипулятивный или насквозь лингвистически перепрограммирующий. Надо вначале расчистить внутреннее пространство человека, освободить его от залежи обид, гнева, разочарований, ненависти и злости. А уж потом, но это уже другая тема. Сейчас пока о том, как учат на тренингах управлять своими эмоциями так, чтобы и людей не съесть, и самому уцелеть. Учат, и получается. Чему учат? Прежде всего, признавать, что они существуют в тебе, называть их по именам и разрешать им быть. Иногда уже только этого достаточно, чтобы гнев тут же исчез, а обида испарилась. Это проверено, это работает. Но это не магия и не гипноз. Это работа над самим собой. Больше того, я так легко это произнесла, вы, может быть, легко ухмыльнулись перед своими радиоприемниками и не восприняли всерьез такое простое, а кому-то наверняка показалось, что очень вредное, может быть, даже нехристианское решение. Ну да, ладно, кто выключил приемник, тот сделал свой выбор. А кто слушает, пусть услышит еще раз. Хочешь победить свою страсть? Признай, что эта негативная эмоция или чувство существует в тебе. В это самое мгновение они завладели тобой. Назови свою эмоцию по имени. Разреши ей в себе быть. Прими ее. Ведь она сейчас, в данный момент, это ты. Не предавай себя и не прячься от себя, и не бойся себя. Уже достаточно только этого, чтобы гнев тут же исчез, а обида испарилась. Парадоксальный прием. Я осознаю свою эмоцию, принимаю ее, и она теряет надо мной власть. А вот здесь, дорогие слушатели, я уже почти процитировала святых отцов. Это их слова. «Назови своего врага по имени, и он потеряет над тобой власть». Так что приписывать все заслуги в этом конкретном случае психотерапевтам несколько преждевременно. Впрочем, честь им и хвала, если они дошли до этого сами, хотя это было сказано аскетами-подвижниками очень задолго до появления психологических тренингов третьего тысячелетия. Но надо отдать им должное, ведь надо не только вывести закон, сформулировать закономерность, нужно еще и разработать такую методику, чтобы она помогла другим людям на практике овладеть этим методом. То есть надо разработать систему упражнений, тренировок. Вот и создали тренинги. Так, теперь мне надо объединить две части этого урока и сделать общий вывод. Напомню, что вначале мы рассуждали об уме и сознании. И пришли к выводу, что это не одно и то же. Более того, что человек призван с помощью ума, инструмента, который сам по себе не обладает никакой силой, осваивать постепенное движение от бессознательности к осознанности. Так вот, вытеснение и подавление негативных эмоций – это бессознательная реакция. Это реакция маленького, неумного ребенка, который не умеет по-другому быть хорошим. Взрослый, а лучше сказать, зрелый человек по-другому управляет собой. Он себя осознает. Он исследует себя, не стараясь чего-либо получить, привязать что-то к каким-то своим ожиданиям, причинам и следствиям. Стремится осознавать себя постоянно, здесь и сейчас. Эти слова «здесь и сейчас» психологи уже повторяют как мантру, как панацею или заклинание. Все слышат, но, увы, понимают немногие. Больше того, это понять нельзя, там нечего понимать. Это надо просто пережить, практиковать. Тренинг дает задел, но если человек боится или предубежден, он будет умирать от жажды на берегу реки, значит, еще не созрел. Но коль я завела этот разговор, то я все равно своими словами должна как-то раскрыть это понятие и сделать это здесь и сейчас. Чтобы говорить как можно конкретнее и не уходить от основной темы, я воспользуюсь примерами управления, овладения своими эмоциями с помощью «здесь и сейчас». Например, я по жизни знаю, что я гневливый или ревнивый или жадный человек. Кстати, браться вначале надо за одно свое негативное качество, за все сразу не надо. Итак, я гневливый человек. Я признаю это в себе. И я принимаю в себе свой гнев. Но в данный момент у меня все в порядке. Я не гневаюсь. Вот сижу себе и пишу передачу на радио. Сейчас надевать на себя вериги, думать о природе гнева и так далее, я не буду. Но я даю себе задание, установку, что как только я почувствую, что во мне закипает гнев, вот в тот момент, именно в тот момент я должна просто осознать его. Осознать этот момент, сказать себе «я гневаюсь». Сказать это внутрь себя. Сказать именно в этот момент, здесь и сейчас, успеть ухватить змею за хвост. А дальше разрешите себе гневаться. Но разрешите себе это заранее. Разрешите себе это сейчас, в спокойной обстановке. Когда вы просто сидите, и у вас все здесь и сейчас, все спокойно. Вы только принимаете решение, умом принимаете. Осознать себя в момент своего гнева и назвать своего врага по имени. Ну, а дальше читайте святых отцов, и он потеряет над тобой власть. Причем это интересно. Ты можешь дальше сам принять решение выказать гнев, если это надо. Но это уже будет твой выбор. Сознательный выбор поведения, а не бессознательная реакция. Христос, выгоняя плетью торгующих из храма, действовал осознанно или нет? Риторический вопрос. Что еще можно добавить? Это вообще-то интересно, наблюдать за собой. Я даже могу сравнить это с игрой, да. И еще, записывайте все свои победы и неудачи. Кому-то покажется, что это несложно. Пусть у вас так все легко и получится. Я буду рада за вас. У кого-то осознание своего гнева придет только через полчаса после события. Да, конечно, здесь и сейчас уже прошло. Но не выкидывайте этот опыт. Остановитесь и скажите внутрь себя. Меня захлестнул гнев полчаса назад, но смог осознать это только сейчас. Так и запишите вечером в дневник. Еще полезно описать физические проявления этого состояния. Например, пылало лицо, вспотели ладони, дрожали губы и прочее. У каждого свое. И дайте себе задание в следующий раз осознать свое состояние именно в тот момент. Писать можно в любое время, но лучше его все-таки определить четко. Вечерами для многих удобнее. Минуты 3 займет вначале. А потом, когда войдете во вкус, сколько угодно. Но вначале, как всегда, усилия надо сделать. Если в следующий раз вы опомнитесь через 25 минут, это уже победа. Снова в дневник. Причем будьте с собой честным. Осознание – это не просто мимолетное и поверхностное «меня понесло» во время крика и размахивания руками. Нет, это внутренняя остановка и четкое произнесение имени врага внутрь себя. «Я гневаюсь». И знайте, в этот момент вы можете все. У вас есть выбор. И вы готовы нести за него ответственность. Вы живете человеческой жизнью. От себя могу добавить, это классно, когда получается. Так что жизнь интересная штука. Наблюдать за собой, внимать себе, это как снова возвратиться в детство, но уже с умом взрослого человека. И еще, напоследок. Попробуйте написать на листке бумаги, а лучше на первой странице вашего нового дневника, как можно больше различных чувств, эмоций и состояний человека. Любые нюансы и оттенки наших чувствований. Прописывая и размышляя над ними, мы готовим почву для своего осознания их в самих себе. Можно даже оставить не одну страничку, а две. Или три, я не шучу. Постепенно будете добавлять. И еще, но это уже так, если вспомнится. В свободную минутку загляните внутрь и определите, какое у вас сейчас настроение, какая эмоция окрашивает ваш внутренний мир. Причем слов «не знаю» или «никакая» не бывает. Может быть, лень думать? Это честнее. И даже при таком ответе у вас появляется возможность выбора. Возможность выбора появляется только в момент осознавания себя здесь и сейчас. В остальное время мы только реагирующие. Хотя осознанная спонтанность – это будет еще покруче. Когда выбор есть, но он уже не нужен. Это и есть, наверное, «да будет воля твоя». Как видите, я ничего не говорила о борьбе, о страданиях и о мучениях. Я говорила об осознанности и на самом деле о преображении наших чувств и эмоций с животного, бессознательного уровня на осознанный, человеческий. Бороться с ними, мне кажется, бесполезно. Как можно бороться с самим собой? Шизофрения какая-то получается. Да и в чувствах и эмоциях наша сила. Ум ведь он инструмент, в нем силы нет. А вот овладеть силой своих чувств и эмоций, управлять ими, достичь самообладания, как мне кажется, достойная задача для каждого человека. Впрочем, каждый решает и выбирает сам. Ведь даже остаться бессознательным, реагирующим существом, это тоже свободный выбор. Мы закончили второй урок, посвященный психологическим тренингам. Хотя, на первый взгляд, сегодня конкретно о них говорили и не так много. В следующий раз я постараюсь более конкретно разобрать плюсы и минусы психологических тренингов. И на этом закроем нашу тему. До свидания. Храни вас Бог.